Когда Хосе Аркадио II пришел в себя, он лежал на спине, и вокруг было темно. Он понял, что едет в каком-то бесконечно длинном и бесшумном поезде. Голова его сжата коркой запекшейся крови, и все кости болят. Невыносимо хотелось спать. Собираясь проспать много часов подряд, здесь, где он в безопасности от всех ужасов и гнусностей, Хосе Аркадио II повернулся на тот бок, который болел меньше, и только тут заметил, что лежит на трупах. Ими был набит весь вагон. Лишь посредине оставался свободный проход. После бойни прошло, должно быть, несколько часов, потому что трупы были такой температуры, как гипс осенью. И так же, как гипс, напоминали на ощупь окаменевшую пену. И те, кто принес их сюда, имели время уложить их рядами, как укладывают обычно грозди бананов. Пытаясь спастись от этого кошмара, Хосе Аркадио II переползал из вагона в вагон к голове поезда, и при вспышках света, мелькавшего в щелях между планками обшивки, когда состав проносился мимо спящих поселков, видел мертвых мужчин, мертвых женщин, мертвых детей, которых везли, чтобы сбросить в море, как бракованные бананы. Он узнал только двоих. Женщину, торговавшую прохладительными напитками на площади, и полковника Гавилана. На руке полковника все еще был намотан пояс с пряжкой из мексиканского серебра. С его помощью он пытался расчистить себе дорогу в охваченной паникой толпе. Добравшись до первого вагона, Хосе Аркадио II прыгнул в темноту и лежал в канаве, пока весь поезд не прошел мимо. Это был самый длинный состав из всех виденных им. Почти 200 товарных вагонов, по паровозу с каждого конца и третий паровоз в центре. На поезде не было никаких огней, даже красных и зеленых сигнальных фонарей. Он бесшумно и стремительно скользил по рельсам. На крышах вагонов виднелись темные фигуры солдат возле пулеметов. Около полуночи хлынул проливной дождь. Хосе Аркадио II не знал, где он выпрыгнул, но понимал, что если будет идти в направлении противоположном тому, куда ушел поезд, то придет в Макондо. После более чем 3 часов пути, промокнув до костей и испытывая страшную головную боль, он увидел в рассветной полумгле первые дома города. Привлеченный запахом кофе, он вошел в кухню, где какая-то женщина с ребенком на руках стояла, склонившись над очагом. «Здравствуйте», — сказал он совершенно обессиленный. «Я Хосе Аркадио II Буэндиа». Он произнес свое имя полностью, букву за буквой, чтобы убедиться в том, что он жив. И хорошо сделал, так как женщина, увидев в дверях мрачного, истощенного человека, запачканного кровью и отмеченного печатью смерти, решила, что перед ней привидение. Она узнала Хосе Аркадио II, принесла одеяло, чтобы он завернулся, пока она высушит у очага его одежду, согрела воду, чтобы он мог промыть свою рану, у него была только содрана кожа, и дала ему чистую пеленку перевязать голову. Потом поставила перед ним небольшую чашку кофе без сахара, которую, как ей рассказывали, пьют Буэндиа, и развесила одежду у огня. Хосе Аркадио II не произнес ни слова, пока не допил кофе.
«Там было, наверное, 1003», — прошептал он.
«Чего?»
«Мертвых», — объяснил он. «Наверное, все, кто собрался на станции».
Женщина посмотрела на него с жалостью. «Здесь не было мертвых», — возразила она. «Со времен твоего родича, полковника Аурелиано Буэндиа, в Макондо ничего не случалось». В 3 кухнях, где побывал Хосе Аркадио II, прежде чем добрался до своего дома, ему сказали то же самое. Не было мертвых. Он прошел через привокзальную площадь, увидел нагроможденные один на другой столы для фританги
и не обнаружил никаких следов бойни. Улицы под непрекращающимся дождем были пустынны. В наглухо закрытых домах не было заметно даже признаков жизни. Единственным свидетелем того, что здесь есть люди, был звон колоколов, призывавший к утренне. Хосе Аркадио II постучал в дверь дома полковника Гавилана. Беременная женщина, которую он до этого видел много раз, захлопнула дверь у него перед носом.
«Он уехал», — сказала она испуганно. «Вернулся к себе на родину».
У главного входа в электрифицированный курятник, как всегда, стояли двое местных полицейских. В своих плащах и клеенчатых шлемах они были похожи на каменные изваяния под дождем. На окраинной улочке антильские негры распевали хором псалмы. Хосе Аркадио II перепрыгнул через ограду двора и вошел в кухню дома Буэндиа. Санта София де ла Пьедад сказала ему шепотом.
«Смотри, чтоб тебя не увидела Фернанда. Она уже встала».
Как будто, выполняя некое тайное соглашение, Санта София де ла Пьедад отвела сына в горшечную комнату, застелила для него полуразвалившуюся раскладную кровать Мелькиадеса, а в 2 часа дня, когда Фернанда легла спать, передала ему в окно тарелку с едой. Аурелиано II ночевал дома, потому что там его застал дождь, и в 3 часа дня он все еще ждал, когда прояснится. Санта София де ла Пьедад по секрету сообщила ему о появлении брата, и он пошел в комнату Мелькиадеса. Аурелиано II тоже не поверил ни в историю о бойне на площади, ни в ночной кошмар с нагруженным трупами поездом, который шел к морю. Накануне вечером в Макондо было оглашено чрезвычайное заявление правительства, сообщавшее, что рабочие подчинились приказу покинуть станцию и мирными колоннами разошлись по домам. В заявлении также доводилось до сведения народа, что вожаки профсоюзов, проникшись высоким патриотизмом, свели свои требования к 2 пунктам — реформа медицинского обслуживания и постройка отхожих мест при бараках. Позже Аурелиано II узнал, что, уладив дело с рабочими, военные власти поспешили известить об этом сеньора Брауна, и он не только согласился удовлетворить новые требования, но даже предложил устроить за счет компании 3-дневное народное гуляние и отпраздновать примирение. Однако, когда военные спросили его, на какое число можно назначить подписание соглашения, он поглядел в окно, на озаряемое вспышками молнии небом, и сделал жест, выражавший полную неопределенность.
«Вот разгуляется погода», — сказал он. «На время дождей мы приостанавливаем всякую деятельность».
Дождей не было целых 3 месяца. Стоял засушливый сезон. Но как только сеньор Браун объявил о своем решении, во всей банановой зоне хлынул тот самый проливной дождь, что захватил Хосе Аркадио II по дороге в Макондо. Ливень продолжался через неделю после этого. Официальная версия, которую 1000 раз повторяли и вдалбливали населению всеми имевшимися в распоряжении правительства средствами информации, в конце концов была навязана каждому. Мертвых не было, удовлетворенные рабочие вернулись к своим семьям, а банановая компания приостановила работы до конца дождей. Военное положение сохранялось на тот случай, если непрекращающиеся ливни вызовут какое-нибудь бедствие и понадобится принимать чрезвычайные меры. Но войска были отведены в казармы. Днем солдаты, засучив штаны до колен, бродили по улицам, превратившимся в бурные потоки, и пускали с ребятишками кораблики. Ночью, после наступления комендантского часа, они вышибали ударами приклада в двери, вытаскивали подозреваемых из постелей и уводили туда, откуда не было возврата. Все еще велись поиски и уничтожения преступников, убийц, поджигателей и нарушителей декрета номер 4, но военные отрицали это даже перед родными своих жертв, переполнявшими приемную начальника гарнизона в надежде узнать о судьбе арестованных.
«Я уверен, что вам это просто приснилось», — твердил начальник гарнизона. «В Макондо ничего не произошло, ничего не происходит и никогда ничего не произойдет. Это счастливый город».
Так были уничтожены все профсоюзные вожаки. Уцелел лишь один Хосе Аркадио II. Однажды ночью, в феврале, двери дома затряслись от ударов. Стучали прикладами, этот стук ни с чем нельзя было спутать. Аурелиану II, который все еще ждал, когда прояснится, чтобы выйти из дома, открыл дверь и увидел шестерых солдат во главе с офицером в мокрых от дождя плащах. Не сказав ни слова, они обыскали дом, комнату за комнатой, шкаф за шкафом, и гостиные, и кладовые. Урсула проснулась, когда зажгли свет в ее комнате, и пока шел обыск, лежала, затаив дыхание, но сделала из пальцев крест и все время направляла его туда, куда переходили солдаты. Санта-София де ла Пьедад успела разбудить Хосе Аркадио II, спавшего в комнате Мелькиадеса, однако ему сразу стало ясно, что пытаться бежать слишком поздно. Санта-София де ла Пьедад снова заперла дверь, а он надел рубаху и ботинки, сел на постель и стал ждать, когда они появятся. В этот момент они обыскивали ювелирную мастерскую. Офицер приказал отпереть висящий замок, быстрым взмахом фонаря обвел помещение, увидел рабочий стол, стеклянный шкаф для флаконов с кислотами, инструменты, лежавшие на тех же местах, где их оставил хозяин. И, казалось, понял, что в этой комнате никто не живет. Но, тем не менее, коварно спросил Аурелиана II, не ювелир ли он. Тот объяснил, что здесь была мастерская полковника Аурелиано Буэндиа. «Так», — сказал офицер, зажег свет и отдал приказ произвести тщательный обыск, от которого не укрылись 18 золотых рыбок. Оставшись нерасплавленными, они лежали в жестяной банке за флаконами. Офицер высыпал их на стол и внимательно рассмотрел каждую, после чего заметно смягчился. «Я хотел бы взять себе одну, если вы позволите», — сказал он. «В свое время они были опознавательным знаком мятежников, но сейчас это реликвия». Он был совсем молодой, почти юноша, но держался очень уверенно, и только теперь стало заметно, что в нем есть нечто привлекательное, располагающее. Аурелиано II подарил ему золотую рыбку. У офицера радостно, как у ребенка, заблестели глаза. Он спрятал рыбку в карман, а остальные бросил в банку и поставил ее на место. «Такому подарку цены нет», — заметил он. «Полковник Аурелиано Буэндиа был одним из наших самых великих людей». Однако этот приступ человечности не повлиял на его профессиональное поведение. Перед дверью в комнату Мелькиадеса Санта-София де ла Пьедад прибегла к последней оставшейся у нее в запасе уловке.
«Здесь уже почти 100 лет никто не живет», — сказала она.
Офицер заставил открыть комнату, пробежал по ней лучом фонаря, и Аурелиано II и Санта-София де ла Пьедад увидели арабские глаза Хосе Аркадио II в тот момент, когда блик света скользнул по его лицу, и поняли, что это конец одной тревоги и начало другой, спасение от которой только в смирении. Однако офицер продолжал водить лучом фонаря по комнате и не проявил никаких признаков заинтересованности, пока не обнаружил 72 горшка, сложенных штабелями в шкафу. Тогда он зажег свет. Хосе Аркадио II, более чем когда-либо торжественный и задумчивый, сидел на краю койки, готовый встать и пойти. За ним виднелись полки с растрепанными книгами и свитками пергаментов, все еще чистый и прибранный рабочий стол с чернильницами, все еще полными чернил. В комнате был тот же свежий и прозрачный воздух, та же неподвластность пыли и разрушению, которые помнил с детства Аурелиано II, и которые не умел замечать один лишь полковник Аурелиано Буэндиа. Но внимание офицера было приковано только к горшкам.
«Сколько человек живет в доме?» — спросил он.
5.
Офицер, очевидно, был в недоумении. Взгляд его остановился на том пространстве, где Аурелиано II и Санта-София де ла Пьедад продолжали видеть Хосе Аркадио II. Теперь и сам Хосе Аркадио II заметил, что военный смотрит на него, не видя его. Потом офицер выключил свет и прикрыл дверь. Когда он заговорил с солдатами, Аурелиано II понял, что молодой военный видел комнату Мелькиадеса теми же глазами, какими видел ее полковник Аурелиано Буэндиа.
«Сюда действительно уже лет 100, по крайней мере, никто не заглядывал», — сказал офицер своим солдатам. Тут, наверное, даже змеи водятся».
Когда дверь закрылась, Хосе Аркадио II почувствовал уверенность, что его война пришла к концу. За много лет до этого полковник Аурелиано Буэндиа рассказывал ему о притягательной силе войны и пытался доказать свое утверждение бесчисленными примерами из собственной жизни. Хосе Аркадио II поверил ему. Но в ту ночь, пока офицер глядел на него, не видя его, он вспомнил о напряжении последних месяцев, о мерзостях тюрьмы, о панике на станции, о поезде, груженном трупами, и пришел к заключению, что полковник Аурелиано Буэндиа просто шарлатан или дурак. Он не понимал, зачем нужно было тратить столько слов, чтобы объяснить, что ты испытываешь на войне, когда достаточно всего лишь одного слова — страх. В комнате Мелькедеса он, защищенный разлитым в ней колдовским светом, шумом дождя, чувством своей невидимости, обрел тот покой, которого не имел ни одной минуты за всю свою прошлую жизнь. Единственное, что еще вызывало в нем страх, была мысль, как бы его ни похоронили заживо. Он рассказал об этом Санта-Софии де Ла-Пьедад, носившей ему пищу, и та обещала сделать все возможное, прожить как можно дольше и удостовериться собственными глазами, что его хоронят мертвым. Тогда, освободившись, наконец, от всяких страхов, Хосе Аркадио II занялся изучением пергаментов Мелькиадеса. И чем меньше он понимал их, с тем большим удовольствием продолжал изучать. Он привык к шуму дождя, который через 2 месяца уже превратился в новую форму тишины. И его одиночество нарушалось лишь появлением Санта-Софии де Ла-Пьедад. Он упросил ее оставлять еду на подоконнике, а на дверь повесить замок. Другие члены семьи забыли о Хосе Аркадио II. Даже Фернандо, не возражавшая против пребывания деверя в доме, с тех пор, как ей стало известно, что офицер застал его в комнате, но не увидел. Через полгода заточения Хосе Аркадио II, когда войска покинули Макондо, Аурелиано II, жаждавший поболтать с кем-нибудь, пока перестанет дождь, снял замок с дверей комнаты. Как только он вошел, в нос ему сразу ударило зловоние от горшков. Они стояли на полу и были неоднократно использованы по назначению. Хосе Аркадио II, облысевший, безразличный к тошнотворным, отравляющим воздух испарениям, продолжал читать и перечитывать непонятные пергаменты. Он весь светился каким-то ангельским сиянием. При звуке открывшейся двери он лишь поднял глаза от стола и снова опустил их. Но брату было достаточно и этого короткого мгновения, чтобы увидеть в его взгляде повторение непоправимой судьбы прадеда. «Их было больше 3000», — только и сказал Хосе Аркадио II. «Я уверен, что там были все, кто собрался на станции».